«Где ты пропадал?» — спросил Рэй брата с едва уловимым раздражением в голосе. «Ты единственный в мире, кто еще не забыл меня здесь. И вот за последние 4 месяца я вижу тебя лишь второй раз».
«Знаю. Просто был разгар налоговой кампании. Я закрутился. Я исправлюсь, обещаю. А потом, я же тебе писал?»
«Да, раз в неделю я получал пару строк. Привет, Рэй, мягко тебе там спится, как жратва, стены не давят, что с твоим греческим или итальянским?» «У меня все нормально, у Эбби замечательно, пес прихворнул, ему нужно больше бегать, скоро приеду».
«Твой Митч».
«И это еще длинное послание, братишка. Приходится мне дорожить твоими письмами».
«Твои писульки не лучше».
«А о чем мне это писать? Охрана торгует травкой, прирезали дружка, на теле 31 ножевая рана. Видел, как насиловали ребенка. Брось, Митч, кому это интересно?»
«Я исправлюсь».
«Как мама?»
«Не знаю. После Рождества я туда не ездил».
«А ведь я просил тебя навестить ее, Митч. Я беспокоюсь за нее. Если тот подонок продолжает ее бить, я хочу, чтобы ты прекратил это. Мне бы только выбраться отсюда. Я сам навел бы там порядок».
«Ты так и сделаешь». Это прозвучало как утверждение. Митч прижал к губам палец и медленно кивнул.
Рэй подался вперед, опершись на локти и внимательно вслушиваясь.
Митч негромко произнес по-испански: «Говори медленно».
Рэй чуть заметно улыбнулся.
«Когда?»
«На следующей неделе».
«В какой день?»
На мгновение Митч задумался.
«Во вторник или в среду?»
«Во сколько?»
Пожав плечами, Митч улыбнулся и посмотрел по сторонам. Дальнейший разговор братья опять вели на английском.
«Как Эбби?» — спросил Рэй.
«Поехала к родителям в Кентукки на пару недель. Мать у нее заболела». Глядя брату прямо в глаза, он прошептал: «Верь мне».
«Что с ней?»
«Ей удалили легкое. Рак. Всю жизнь она слишком много курила. Тебе тоже нужно бросать».
«Брошу, когда выйду отсюда».
Митч улыбнулся, медленно кивнул.
«У тебя еще 7 лет впереди».
«Да, а побег исключается. Время от времени кое-кто пытается, но всех либо ловят, либо убивают на месте».
«Но ведь Джеймс Эрл Рэй выбрался». И опять Митч, задавая этот вопрос, неторопливо склонил вниз голову. Рэй улыбался, наблюдая за братом.
«Да, а потом его все же словили. Они позвали на помощь каких-то горцев с собаками, и те разыскали его довольно быстро. Не думаю, что кому-то удастся спастись в горах, даже если получится перелезть через эту чертову стену».
«Поговорим о чем-нибудь другом», — предложил Митч.
«С удовольствием», — согласился Рэй.
Позади кабинок для посетителей у окна стояли 2 охранника. Они были поглощены разглядыванием снимков, сделанных, видимо, полароидом, в тот момент, когда мужчина и женщина и представить себе не могли, что за ними кто-то наблюдает. Фотографии, наверное, пытался переправить кто-то из посетителей. Охранники хихикали и перешептывались, совершенно не обращая внимания на тех, кто пришел на свидание. По половине, где сидели заключенные, ходил один единственный надзиратель, полусонно размахивая резиновой дубинкой. «А когда мне ждать появления своих маленьких племянников и племянниц?» — задал вопрос Рэй.
«Может, через 2-3 лет. Эбби не терпится завести мальчика и девочку, она была бы не против и прямо сейчас, но я не позволяю. Я к этому еще не готов».
Охранник прошелся за спиной Рэя, даже не повернув головы. Братья смотрели друг на друга, пытаясь прочитать что-то в глазах.
«И куда мне идти?» — быстро проговорил Рэй по-испански.
«В Хилтон на Пердидо-Бич», — как ни в чем не бывало, на родном языке отвечал Митч.
«В прошлом месяце мы с Эбби летали на Каймановы острова. Отлично провели там отпуск».
«Никогда о таких местах не слышал. Где это?»
«В Карибском море, южнее Кубы».
«Как меня будут звать?» — опять по-испански спросил Рэй.
«Ли Стивенс. Подводное плавание. Вода была замечательная. У фирмы там два бунгало, прямо на пляже. Платить пришлось только за авиабилеты. Словом, было здорово. «Достань мне какую-нибудь книжку. Я хотел бы прочитать про это». И на испанском. «А документы?» Митч улыбнулся, все так же медленно кивая брату головой. Охранник подошел и остановился как раз за спиной Рэя. Братья вспоминали Кентукки. В сумерках он остановил БМВ на темной стороне торговой улочки в пригороде Нашвилла. Не вытащив ключа зажигания, захлопнул дверцу. В кармане у него всегда был запасной. Близилась Пасха, и люди торопились сделать все необходимые покупки заранее. Митч влился в толпу покупателей, устремлявшуюся в двери универсального магазина фирмы «Сирс». Оказавшись внутри, он быстро направился в секцию мужской одежды и принялся придирчиво изучать носки и нижнее белье, время от времени бросая внимательные взгляды на вход. Но по-прежнему не замечал ничего подозрительного. Митч вышел из магазина и направился вниз по переполненной прохожими улице. Внимание его привлек черный свитер в витрине магазина. Зайдя туда, Митч примерил его и решил не снимать, так он ему понравился. Пока продавец отсчитывал сдачу, Митч успел найти в телефонной книге номер вызова такси. Он вышел, нашел взглядом у входа в другой универсальный магазин телефонную будку. Диспетчер обещал ему, что машина подойдет минут через 10. На улице стало совсем темно. Южная весна еще несла с собой по вечерам прохладу. Митч наблюдал за улицей, сидя у выхода в небольшом баре. Он был уверен, что сегодня за ним никто не шел, по крайней мере здесь, на этой торговой улочке, и неторопливо приблизился к остановившемуся рядом такси. «Брентвуд», — бросил Митч водителю, опускаясь на заднее сиденье. До Брентвуда оказалось минут 20 езды. «Жилой комплекс Саванна-Крик», — уточнил он адрес. Чуть поплутав в подъездных путях, машина в конце концов остановилась у одного из корпусов. Митч бросил на переднее сиденье $20 и хлопнул дверцей. Оказавшись перед дверью с номером 480Е, подергал ручку. Дверь была закрыта. «Кто?» — послышался из-за двери нервный женский голос, услышав который, Митч почувствовал, что напряжение начинает спадать. «Бэрри Эббанкс», — ответил он. Эбби настежь распахнула дверь и бросилась ему в объятия. Он приподнял жену, внес ее в квартиру, ударом ноги захлопнул дверь. Все это время они исступленно целовались. Митч не отдавал себе отчета в том, что делали его руки. Менее чем за 2 секунды он сорвал с Эбби свитер, расстегнул лифчик и опустил до коленей юбочку. Но пока ни Эбби, ни Митч не готовы были прекратить целоваться. Краем глаза Митч успел бросить оценивающий взгляд на неудобный дешевый диван-кровать. «Либо это», — подумал он, — «либо пол». Он бережно опустил Эбби на диван и снял с нее одежду. Диван оказался слишком коротким и на редкость скрипучим. Матрац представлял собой 2 дюйма поролона, прикрытого простыней. Металлические пружины выпирали из-под него, впиваясь в тело. Но ничего этого Эбби и Митч не чувствовали. Когда на улице совсем стемнело, и толпа покупателей начала постепенно редеть, позади БМВ остановился черный сверкающий «Шевроле». Из него выскочил маленький человечек с аккуратной прической и бакенбардами, повел головой по сторонам и ловким движением вставил в замок передней дверцы БМВ острое жало отвертки. Через несколько месяцев, когда ему будут выносить приговор, он признается судье, что на его счету более 300 угнанных автомобилей в 8 штатах, и что, имея отмычку, он быстрее откроет любую машину и заведет ее, чем это сделает уважаемый судья ключами. Он скажет, что в среднем на эту операцию у него уходит 28 секунд. Тем не менее, на судью это не произведет ровным счетом никакого впечатления. Надо же, какой-то идиот оставил ключи в замке зажигания. Так ведь на нее уйдет гораздо меньше, чем 28 секунд. Машину заметил его наводчик. Ну что ж, маленький человечек сел за руль и повернул ключ. Улыбнулся. БМВ взревел и последовал за черным «Шевроле». Скандинав выскочил из фургона и проводил БМВ долгим взглядом. Слишком поздно. Уж больно велика скорость. На какое-то мгновение другая машина закрыла от него БМВ, когда же она свернула в сторону, БМВ окончательно пропал из виду. Угнали! Прямо у него на глазах! В злости он пнул ногой колесо фургона. «Ну, что же он будет об этом докладывать?» Забравшись в фургон, скандинав принялся ждать возвращения Магдира. После часа, проведенного на диване, боль одиночества отступила. Они взад и вперед ходили по квартирке, взявшись за руки и целовались. А позже Митч впервые увидел то, что потом все трое стали называть бумагами Бендини. До этого ему приходилось видеть только заметки, сделанные рукой Тэмми, ее опись, но не сами документы. Комнатка была похожа на шахматную доску, уставленную коробками с бумагами. На двух стенах комнаты Тэмми разместила большие белые листы на манер доски объявлений. Теперь они были покрыты ее записями, страничками из блокнотов, информационными схемами. Позже, видимо, ему придется провести в этой комнате немало часов, разбирая бумаги и готовясь к судебному заседанию. Но только не сегодня. Через несколько минут он оставит Эбби. Ему пора возвращаться. Она опять потянула его к дивану.